и я нахожу это несоответствие».
«В таком случае твое занятие больше напоминает работу детектива, чем адвоката», — рассмеялась Делла.
«Нет», — серьезно сказал Мейсон, — «это совсем разные профессии. Детектив собирает вещественные доказательства. Со временем он приобретает опыт и знает, где и что надо искать, кому, зачем обращаться и как действовать. А адвокат объясняет эти вещественные доказательства, связывает их одно с другими. Постепенно он узнает...» Телефон на столе Деллы Стрит не дал ему договорить. Секретарша сняла трубку, послушала и сказала:
«Подожди минуточку, Герти».
Она прикрыла трубку рукой и повернулась к Мейсону.
«Тобой интересуется некий мистер Чарльз Сейбин по вопросу величайшей важности. Мистер Сейбин говорит, что готов заплатить любую сумму за консультацию».
«Все зависит от того, чего именно он хочет», — ответил Мейсон. «Если речь идет об убийстве, то я его приму. Но если он желает, чтобы я занялся каким-нибудь нудным делом о спорном наследстве или какой-нибудь земельной тяжбой, тогда...» «Подожди минутку, Делла. Как ты сказала, его зовут?»
«Сейбин», — ответила она. «Чарльз В. Сейбин».
«Где он сейчас?»
«Дожидается в приемной».
«Пускай еще подождет несколько минут», — решил Мейсон. «Узнай, не родственник ли он Фраймонта С. Сейбина». Делла сняла ладошку с трубки и попросила девушку в приемной, чтобы она выяснила этот вопрос у посетителя. Выслушав ответ, Делла посмотрела на Мейсона и сообщила:
«Да, он родной сын мистера Фраймонта С. Сейбина».
«Я приму его», — решил Мейсон. «Только ему придется обождать минут 10. Посмотри на него, Делла, и отведи в юридическую библиотеку, пусть он там посидит. И принеси мне утренние газеты. Это, если тебе неизвестно, дело с большой буквы. Не задерживайся. А, обожди. У меня тут есть одна сегодняшняя газета». Мейсон потянулся за утренней газетой и уронил со стола папку важной корреспонденции, оставшейся без ответа, даже не заметив этого. Отчет об убийстве Фраймонта Сейбина почти целиком занимал первую страницу газеты. На второй и третьей были помещены фотографии с места происшествия. Глядя на убитого, можно было понять, что это незаурядный и волевой человек. Автор материала об убийстве знал, как подать материал, чтобы возбудить читательский интерес. Фраймонт С. Сейбин, эксцентричный мультимиллионер, в последнее время отошел от дел, когда-то начатых им, и передал их в ведение своего сына, Чарльза Сейбина, а сам превратился в затворника. Иногда он отправлялся путешествовать в старой, не слишком комфортабельной, но надежной маневренной машине. Останавливался в кемпингах, знакомился с туристами, рассуждал о политике, обменивался взглядами на жизнь. Никто из его дорожных знакомых не догадывался, что этот застенчивый человек со спокойными серыми глазами, в простом поношенном костюме, владелец многих миллионов долларов. Порой он неделями бродил по книжным магазинам, заходил в библиотеки, обитая в царстве ученой абстракции, в том нереальном мире, который воссоздавали книги. Библиотекари принимали его за отставного клерка. В последнее время он часто бывал в своем охотничьем домике в горах, стоящем на поросшем соснами склоне горной цепи, неподалеку от бурной реки. Там он мог, вооружившись морским биноклем, часами сидеть на пороге, наблюдая за жизнью птиц, приручая белок и бурундуков. В уединении он читал книги и наслаждался одиночеством. В 60 лет он являл собой странную фигуру, так как редко кто способен отказаться от всего того, что дает деньги и положение в обществе. Человек с почти неограниченными материальными возможностями, он не был филантропом, считая, что милостыня развращает людей. Каждому дано достичь успеха, будь у него на то желание и настойчивость. А если человек привыкает полагаться на внешнюю помощь, у него постепенно ослабевает сила воли. Газета опубликовала интервью с Чарльзом Сейбином, сыном убитого, в котором тот пытался объяснить отцовский характер. Мейсон прочитал материал с большим интересом. Сейбин считал, что жизнь — это постоянная борьба, от которой лично он никогда не отказывается. По его мнению, конкуренция и соревнования вообще вырабатывают характер. Победа имеет значение в том смысле, что она фиксирует достижение намеченной цели. Поэтому победа, достигнутая с помощью других людей, утрачивает ценность,
переставая быть очередной вехой на пути прогресса. Старший Сейбин завещал миллионы долларов на благотворительные цели, но при этом оговорил, что они предназначены лишь для людей, не способных участвовать в жизненных сражениях, для инвалидов, престарелых и больных. Тем, кто может продолжать борьбу за существование, Сейбин ничего не предлагал. Право на существование, по его мнению, не даровалось свыше, а завоевывалось. Таким образом, если ты лишал человека этого права, ты тем самым отнимал у него возможность выжить. Делла Стрит вернулась в кабинет Мейсона как раз когда Мейсон дочитывал газетную страницу с интервью.
«Что скажешь?» — спросил Мейсон.
«Он интересный человек», — ответила она. «Разумеется, он очень переживает гибель отца. У него своего рода шоковое состояние, но отнюдь не истерика и не показное горе. Он спокоен, собран и решителен».
«Сколько ему лет?» — спросил Мейсон.